говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Владимиру Ведрашко.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Москве активисты коалиции «Другая Россия» проводят пикет в Новопушкинском сквере. В Петербурге была задержана помощница Гарри Каспарова Марина Литвинович. В Ливане бои с исламскими экстремистами распространились на юг страны. В Москве активисты коалиции «Другая Россия» проводят сегодня пикет в Новопушкинском сквере. Цель акции – призвать как можно больше людей принять участие в марше несогласных 11 июня. Оппозиционеры будут также собирать подписи под обращением президенту России Владимиру Путину, в котором говорится о его антиконституционных действиях. Столичные власти запретили проводить марш 11 июня, разрешив лишь митинг, в котором могут принять участие до 500 человек. Оппозиция, однако, не намерена отказываться от шествия. В Петербурге сегодня была на 2 часа задержана помощница лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова Марина Литвинович. В интервью «Радио Свобода» Литвинович сообщила, что ее задержали еще в вагоне поезда за час до прибытия в Петербург, а затем доставили в отделение милиции на Московском вокзале. Свои действия сотрудники милиции объяснили тем, что Литвинович числится в списках по задержанию как активный участник марша несогласных 15 апреля. В Петербург помощница Каспарова прибыла, чтобы дать показания в суде по делу одного из участников марша. Нигерийский посол в Москве вызван в МИД России в связи с похищением в Нигерии 6 россиян, сотрудников компании «Русский алюминий». Никаких требований похитители пока не выдвинули. Дипломаты пытаются установить контакт со всеми, кто может предоставить какую-либо информацию о похищенных.
Мы занимаемся тем, чтобы как можно скорее установить связь с похищенными, с похитителями, со всеми теми, кто может какую-либо информацию о наших гражданах предоставить. Работаем с властями Нигерии, с властями соседних стран, в частности, с правительством Гвинеи. И, разумеется, мы в постоянном контакте с руководством «Русал», оформляем в оперативном порядке визы для представителей этой компании, чтобы они выехали на место и помогли нашему посольству, с учетом знаний ими деталей, как можно скорее эту проблему урегулировать.
Сказал глава российского МИД Сергей Лавров. Россияне были похищены в воскресенье на территории завода компании «Русал» на юго-востоке Нигерии. При нападении был убит водитель-нигериец. США продолжают утверждать, что в Афганистан поступает иранское оружие. Об этом заявил в Кабуле после переговоров с президентом Афганистана Хамидом Карзаем министр обороны США Роберт Гейтс, подчеркнув, что необходимо провести расследование. По нашим данным, оружие из Ирана начало поступать в последние месяцы. У нас нет информации, делается ли это с ведома правительства Ирана или это контрабанда. Мы пока не знаем, кто за этим стоит. Но доказательства того, что оружие поступает в Афганистан из Ирана, не неоспоримы. Оружие предназначается талибам, а может быть и преступным элементам, вовлеченным в наркобизнес. Мы очень внимательно следим за происходящим и будем делать это и впредь. Сказал глава Пентагона. Карзай не склонен верить, что Иран снабжает оружием талибов и заявляет, что отношения между Кабулом и Тегераном никогда не были столь дружественными, как сегодня.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливане бои с исламскими экстремистами теперь идут не только на севере, но и на юге страны. Войска вступили в перестрелку с боевиками группировки Джун аш-Шам в лагере палестинских беженцев вблизи южного портового города Сайда. Убиты 2 ливанских солдата, ранены 3. На севере Ливана 4 сутки идут ожесточенные бои с членами другой группировки «Фатх аль-Ислам», тоже закрепившимися в лагере беженцев. С 20 мая, когда войска осадили лагерь, погибли более 100 человек. Губернатором Объединенного Красноярского края избран Александр Хлопонин. В связи с появлением нового субъекта федерации президент России досрочно внес его кандидатуру на рассмотрение местного законодательного собрания. В начале года к Красноярскому краю присоединились Таймыр и Эвенкия. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Бурмистрова.
Вопрос об утверждении губернатора был единственным на повестке дня. Сессия продлилась всего час, а началась с доклада Александра Хлопонина. Глава региона отчитался перед депутатами о своей работе на посту губернатора. Затем полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин, который специально прибыл в Красноярск для участия в сессии, вынес кандидатуру Хлопонина на голосование. По сути, процедура носила формальный характер. Александра Хлопонина депутаты поддержали еще в мае на первом первой после парламентских выборов сессии. Одобрил его кандидатуру Владимир Путин. Против высказались только коммунисты, 8 человек. За 42 депутата. На брифинге Александр Хлопонин заявил, что был уверен в исходе голосования.
В какой-то степени уверенность была. Конечно, она была связана с результатами выборов. Депутатский корпус большинством голосов уже обратился к президенту. Но тем не менее, то, что это в любом случае очень волнительная процедура, и то, что в таком формате это происходит впервые, это очевидно.
Для «Радио Свобода» Наталья Бурмистрова, Красноярск.
5 человек погибли и более 50 пострадали в результате урагана в Приволжско-Уральском регионе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
На территориях Татарии, Мордовии, Башкирии, Челябинской и Курганской областей ветер достигал 25-30 метров в секунду. За несколько часов ураган прошел сотни километров. Стихия убила 5 человек. В Башкирии 2 погибли от сорвавшихся кирпича и металлического кровельного листа. В Курганской области на одного человека упало дерево, а на другого обрушился потолок нежилого дома. В Челябинской области погибли 2 женщины. Ваше фронтон обрушился на 57-летнюю женщину, а в городе Бакал удар молнии убил 17-летнюю девушку. Травмы получили, по словам пресс-службы ГОЧС, 52 человека, в том числе 5 детей. Госпитализировано 15 человек, из которых 4 ребенка. Ураган оборвал несколько линий электропередачи, из-за чего был обесточен ряд населенных пунктов Башкирии. В 9 пострадавших районах Башкортостана работает поисково-спасательный отряд МЧС. В Челябинске резко похолодало, и весь день идет снег. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В Ставрополе усилены меры безопасности, власти опасаются новых беспорядков. В ночь на 25 апреля в Ставрополе произошла массовая драка, в которой участвовали до 400 молодых людей. Погиб студент из Чечни. В минувшие выходные в городе были убиты еще 2 студента. Совет безопасности при правительстве Ставропольского края рекомендовал создавать народные дружины для совместного с милицией патрулирования улиц, заявил Интерфаксу секретарь совета Василий Бельченко. И в заключение напомню коротко о главных новостях. В Москве активисты коалиции «Другая Россия» проводят пикет в Новопушкинском сквере. В Петербурге была задержана Марина Литвинович.
С новостями час вас познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Оппозиция готовит новые марши несогласных. Российские власти отвечают задержаниями. Джордж Буш прилетает в Прагу. Антиглобалисты проводят демонстрации. Стартовал очередной кинотавр. Эти и другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Все это в этом часе программы. Итак, главная российская политическая тема сегодняшнего дня. Российские власти активно готовятся к маршам несогласных, которые должны пройти 9 и 11 июня. В Санкт-Петербурге изъят тираж газет, выпущенных специально к акции протеста. В Москву стягивают дополнительные отряды ОМОН и внутренних войск. Городские власти не разрешают проведение маршей в центре обеих столиц и отправляют несогласных на окраины. Кроме того, уже начались преследования участников акции. Сегодня в Санкт-Петербурге была задержана, как вы только что слышали в новостях, помощница Гарри Каспарова Марина Литвинович. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Российские правоохранительные органы находятся в состоянии полной боевой готовности. 9 июня в Санкт-Петербурге, 11 июня в Москве запланированы марши несогласных. Сегодня в Санкт-Петербурге была на 2 часа задержана Марина Литвинович, одна из активистов коалиции «Другая Россия», помощница Гарри Каспарова. Ее задержали рано утром на московском вокзале, сообщив, что она в списках по задержанию как активный участник марша. После того, как Марину Литвинович выпустили из отделения милиции, с ней побеседовала моя коллега Светлана Вольская.
Меня отпустили спустя 2 часа после задержания. Я сегодня вот приехала в Санкт-Петербург, чтобы дать свидетельские показания в пользу Дениса Белунова, у которого здесь происходит суд. Его обвиняют в мелком хулиганстве, в том, что он ругался матом на какой-то улице Санкт-Петербурга, хотя все это время, когда ему написали, что он ругался матом, он вместе со мной находился в УВД на транспорте на московском вокзале Санкт-Петербурга и был задержан. То есть протокол ему сфальсифицировали, и я как свидетель должна дать показания о том, что в это время он находился вместе со мной.
Вы говорите о вот 15 апреле.
Когда мы ехали, направлялись на марш несогласных и были задержаны. В этот раз задержание выглядело примерно таким же образом. За 40 минут до прибытия поезда в Санкт-Петербург ко мне в купе пришли сотрудники милиции и проверили документы, чтобы удостовериться, что я еду в этом купе. И были перекрыты выходы из вагона, то есть в обе стороны нельзя было выйти.
А милиционеры как-то объяснили причины задержания вашего?
Нет, они проверяли только документы. Соответственно, задержали меня, как только я вышла на перрон, уже в Санкт-Петербурге. И сотрудники милиции, которые меня встретили в Санкт-Петербурге, также не смогли объяснить причину моего задержания. Сказали, что им дали просто команду меня задержать и проводить в отделение милиции в то же самое, в котором я сидела 15 апреля.
А вот на сайте Каспаров.ру и «Эхо Москвы» сообщила, что якобы вам сказали, что вы в каких-то списках значитесь, что вот как активный участник марша.
Да, я долго добивалась причины моего задержания, чтобы мне объяснили. Ну, они долго молчали и под конец сказали, что на меня пришла ориентировка как на активного участника марша несогласных. На что последовал мой вопрос, с каких это пор участие в маршах несогласных является преступлением, за которое задерживают. Ну, ничего они объяснить не смогли, продержали меня 2 часа, попытались незаконно взять у меня некую бумагу под названием «Объяснение». Я сказала, что объяснять мне нечего, и отказалась давать эти показания, сославшись на 51-ю статью Конституции, которая позволяет мне не свидетельствовать против себя.
Говорила Марина Литвинович. Несмотря на то, что власти обеих столиц не разрешили оппозиции митинговать и шествовать в центре, организаторы акции призывают людей приходить на прежние места сбора. В Санкт-Петербурге это Большой концертный зал «Октябрьский», в Москве – Пушкинская площадь. Московские власти разрешили участникам марша несогласных лишь провести митинг в Новопушкинском сквере. На нем, по информации городских властей, могут присутствовать не более 500 человек. Один из лидеров «Другой России» Гарри Каспаров заявил в интервью «Радио Свобода», что организаторы марша несогласных попытаются опротестовать действия московских властей через суд.
Мы в соответствии с законом сдали заявку на проведение марша и на 2 митинга. Значит, первый митинг на Пушкинской и второй митинг на Театральной. Законом это не возбраняется, то есть можно подавать 2 такие заявки. И, естественно, марш между этими 2 митингами. Московское правительство, как всегда, довольно негативно отнеслось к нашим планам. Ответ был, если говорить уже формально по закону, задержан на 1 день, хотя поставили там как бы задним числом его, но они все-таки задержались с ответом. И предложили нам подать другую заявку в другую префектуру на марш, который как бы пообещали посодействовать, но марш это за гостиницей «Украина», вот там в районе гаражей. Но очень важно отметить, что сообщение московских властей о том, что мы сами отказались от марша, они не соответствуют действительности, потому что никаких предложений на бумаге не делалось. Это была частная беседа с одним из подателей заявки и говорили о том, что ну вот, может быть, могли бы вам там посодействовать, но никаких документальных свидетельств по этому разговору московские власти предусмотрительно не оставили. Поэтому мы считаем, что на сегодняшний день мы имеем полное право продолжать нашу кампанию по созыву людей на Пушкинскую площадь. Московские власти предложили согласовать там митинг на 500 человек. Тоже интересно, оказывается, такие сегодня нормы действуют на Пушкинской площади, только это якобы максимальная загрузка, и никаких маршей. Мы по-прежнему считаем, что московские власти не дали адекватного ответа на нашу заявку. Кстати, они совершенно проигнорировали 2-ю заявку, делая вид, что ее не существует по поводу митинга на Театральной. И сегодня организаторы марша подали в мэрию письмо и жалобу в суд на действия московских властей.
Скорее всего, вам все-таки будет отказано в прежнем маршруте ваши дальнейшие действия. Все-таки вы собираетесь выводить вот 2000 людей.
Мы не знаем, сколько людей соберется в этот день. Мы полагаем, что это число может и превысить 2000. Но мы продолжаем ту же линию, которую начали отстаивать еще с конца прошлого года. У нас есть наши законные конституционные права. Есть федеральный закон, который позволяет нам делать определенные вещи. Хотя этот закон довольно жесткий, но тем не менее, этот закон не разрешает властям в произвольном порядке отменять массовые мероприятия. И мы будем продолжать делать ровно то, что делали до этого.
Гарри Кимович, прошлый марш несогласных, когда вас встретил довольно жесткий отпор милиции, многих участников марша избили. Заставляет ли это вас как-то менять тактику?
Мы придерживаемся тактики абсолютно ненасильственных действий. Мы считаем, что надо продолжать оказывать давление на власть и разоблачать ее полицейскую сущность. Если власть будет продолжать действовать так же жестко и никаких изменений в настроениях общества не произойдет, это означает, что, в общем, наверное, общество готово смириться с тем, что власть уже де-факто перешла к использованию полицейских методов для подавления любых оппозиционных действий. Но мы считаем, что, в общем, ситуация меняется, и все больше людей убеждаются в том, что так дальше продолжаться не должно. И это означает, что наши марши все-таки будут активность общества.
Вы хотите провести марш несогласных накануне 12 июня, Дня независимости. Это простое совпадение или есть в этом какой-то скрытый смысл?
Ну, вообще, мы всегда старались приурочивать марши несогласных к выходным дням. В данном случае, конечно, 12 июня – это вполне естественная дата для тех, кто считает, что наши марши отстаивают конституционные права российских граждан. Но, с другой стороны, мы, в общем, решили, что 12 июня само по себе – это дата такая праздничная. И вот непосредственно сам праздник, наверное, было бы организовать марш неверно. Кроме того, 9 июня мы планируем еще марш в Санкт-Петербурге, поэтому как бы в данном случае мы просто ввели два эти мероприятия, 9 и 11 июня в Санкт-Петербурге и в Москве.
Это был один из лидеров коалиции «Другая Россия» Гарри Каспаров. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глупостью назвал президент России Владимир Путин запрос Великобритании о выдаче Андрея Лугового, подозреваемого в отравлении Александра Литвиненко. В Ливане бои с исламскими экстремистами теперь идут не только на севере, но и на юге страны. Суд над бывшим президентом Либерии начался в его отсутствие. Чарльз Тейлор демонстративно бойкотирует заседание. США продолжают утверждать, что в Афганистан поступает иранское оружие. Нигерийский посол в Москве вызван в МИД России в связи с похищением в Нигерии 6 россиян. Сотрудников компании «Русский алюминий». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, важнейшие российские политические новости, связанные с планами российской оппозиции провести новые марши несогласных с преследованиями оппозиционеров. Мы об этом только что говорили, подробно говорили. Напомню, что сегодня в Петербурге на 2 часа была задержана помощница Гарри Каспарова Марина Литвинович. Все эти темы в более подробном изложении, плюс анализ, конечно, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве после выпуска новостей. Не пропустите. А возвращаясь к международным событиям, безусловно, главное международное событие этой недели, намеченное на послезавтра, саммит «Большой восьмерки» в Германии. Перед этим саммитом президент Путин сделал несколько резких заявлений иностранным журналистам. Президент США Джордж Буш прилетел в Прагу для переговоров с, ну, выступить на международной конференции для того, чтобы уточнить позицию Чехии по вопросу размещения американской системы ПРО, в том числе на территории этой страны. И, конечно же, все эти вещи активно обсуждает европейская пресса. Сейчас мы об этом поговорим. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц, который читал свежие европейские газеты. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так что пишут саммите?
Ну, конечно, о нем пишут все. Я читал, прежде всего, немецкие газеты. Надо сказать, что в них выделяются сразу резко два главных героя. Это, во-первых, президент Буш, давший в преддверии открывающегося саммита в Хайлигентаме интервью корреспондентам 5 европейских газет, в том числе там 2, по-моему, немецких было, и Путин, тоже в пятницу давший интервью иностранным корреспондентам, отрывки и некоторые высказывания, из которого, несмотря на эмбарго, определяющие сроки публикации, просочились в прессу уже в воскресенье. Причем вот надо сказать, что Путин по серьезности рефлексии на его интервью и политические выступления последнего времени в Европе сегодня заметно лидирует.
Ну, давайте все-таки с Буша пока начнем.
Да, ну, Буш, вот что сказать. Все немецкие газеты, в том числе «Süddeutsche Zeitung» и «Frankfurter Allgemeine Zeitung», повторяют фрагменты из его вот субботнего интервью, содержащего приглашение России посмотреть на технологии, как он выразился. «Наши планы полностью прозрачные», приводят газеты его высказывания. «Система ПРО направлена против государств-изгоев и служит для защиты экстремистов». От экстремистов. Все пишут о запланированных в Праге на понедельник массовых демонстрациях, они, по-моему, уже начались, и против протест против планов США по размещению элементов системы ПРО в Европе. «Süddeutsche Zeitung» информирует читателей о том, что, я цитирую, «парламент и правительство Чехии не будут прислушиваться к мнению населения». в конце года, когда будет приниматься окончательное решение о том, что премьер-министр Чехии Мирек Тополаник и члены его кабинета поддерживают решительно американские планы. Зюддойче сообщает также, что в качестве альтернативы спорным планам США Россия предложила сотрудничество по региональной натовской системе ПРО, а переговоры относительно возможного участия России до сих пор остались безрезультатными.
Ну, в Чехии довольно много людей, которые не согласны с этими планами. На сегодня и на завтра намечены в Праге даже демонстрации по поводу приезда Буша. Давайте перейдем от американского президента к гораздо более, я бы сказал, даже скандальному интервью Владимира Путина.
Да, ну, надо сказать, что вот наиболее какие-то смешные вещи, немецкие газеты на них даже не обратили внимания, они на серьезные обратили внимание стороны, например, о, вот уже цитированная Süddeutsche Zeitung пишет много о том, что, о том заявлении Путина, что планы США по противоракетной обороне нарушают стратегический баланс в мире. И для восстановления этого баланса следует России создавать системы преодоления этой ПРО. Лондонская «Таймс» интерпретирует эти слова Путина как угрозу из Москвы. По мнению газеты, я цитирую дальше, воинственная позиция Путина объяснима, во-первых, соперничеством в Кремле, между тем, как президент не отступается от своего решения сложить полномочия в будущем году, а во-вторых, авторитарным настроением, в которое впал не только Кремль, но и значительные слои российской общественности. Найдутся, по мнению газеты, десятки других деятелей, которые на месте Путина будут занимать столь же бескомпромиссную антизападную позицию. «Таймс» считает, что участникам предстоящего саммита следует выслушать четко структурированные аргументы Путина, но без обиняков сказать ему, в чем он не прав. Предложение британской «Daily Telegraph» еще более решительны. Нужно вышвырнуть русских из большой восьмерки.
Действительно решительное предложение, не менее решительное, чем заявление Владимира Путина в беседе с иностранными журналистами. Спасибо, Владимир. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Владимир Тольц. А мы продолжим рассказ и разговор о саммите, предстоящем саммите Большой Восьмерки, но с политического аспекта международного повернемся к ситуации в самой Германии. Здесь антиглобалисты и левацкие группировки приурочили к этому событию целый ряд манифестаций. Акции антиглобалистов уже переросли в массовые столкновения с полицией в городе Росток, недалеко от которого и пройдет саммит. О том, что сегодня происходит в Германии, как власти и демонстранты готовятся к началу саммита, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Сейчас он по телефону в прямом эфире. Юрий, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл. Здравствуйте.
Так что же сегодня происходит?
Ну, во-первых, у нас, как выяснилось, ничего не закончилось в городе Ростоке. Вот по последним сообщениям, сейчас там проходят уличные бои между 400 не ушедшими из города анархистами и полицией. По-прежнему летят и камни, и бутылки. Как это могло произойти, никто не знает, но, короче, эти процессы не проходят. У нас ожидается решение, поподанное в Конституционный суд, жалобе с требованием все-таки допустить демонстрации непосредственно к забору, окружающему территорию саммита. И многие эксперты считают, что суд примет решение в пользу демонстрантов, не удалять их на 5 километров, а все-таки разрешить им. Но все обсуждают эти события, в частности, тактику полиции, которая как бы оказалась неудачной, обсуждается даже небывалая в истории Германии мера вооружить полицию пистолетами с резиновыми пулями, что в других странах как бы делается, но в Германии никогда не было. Но многие жалеют и полицию, они говорят, полиция безоружная, выставляется на побивание камнями. Вот, поэтому с очень разных сторон это обсуждается политиками всех уровней. Ангела Меркель высказала. Ангела Меркель по-прежнему занимает позицию скорее разрешить демонстрации, потому что она очень поддерживает ту массовую демонстрацию, которая была мирной. Просто 3000 анархистов, приехавших из Гамбурга, смешались с этой демонстрацией и сделали свое дело.
Юрий, так... помимо Ростока, происходят ли какие-то, ну, скажем так, есть ли какие-то следы подготовки анархистов, антиглобалистов, леваков к этим событиям? Съезжаются ли люди вокруг, в окрестности Ростока?
В окрестности Ростока люди съезжаются, в окрестности Хайлигендам. Там есть два лагеря, примерно по 20 тысяч человек. Значит, зная обо всем этом и удивившись большому присутствию иностранных граждан в Ростоке, полиция продолжает и будет продолжать, в какой-то мере прекратив на время действия шенгенских соглашений, проверять на границах. Но перед Ростоком они проверили 500 000 человек, тем более это ни к чему на самом деле пока не привело.
Спасибо, Юрий. Мы продолжаем следить за тем, как развиваются события в Германии в преддверии саммита «Большой восьмерки». Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. В Санкт-Петербурге завершилась 8-я международная конференция по ядерной безопасности. На прошедшем брифинге представители Росатома пытались убедить журналистов, что все, кто занимается безопасностью ядерных объектов в России, цитирую, «красивые, умные, сильные и чрезвычайно законопослушные люди». Конец цитаты. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Волович.
Каждые 4 года, начиная с 1980-го, в США, Франции, Японии и Англии проводятся международные конференции по ядерной безопасности. Россия стала принимать участие в конференциях с 1991 года, а прошедшая конференция в Петербурге стала первой на территории России. Собравшихся на брифинге журналистов больше всего интересовали вопросы открытости и доверия к той информации по безопасности ядерных объектов, переработке ядерного топлива, которую предоставляют обществу подведомственные Росатому структуры. Как выяснилось, проблемы недоверия к такой информации существуют не только в России, но советник руководителя Росатома Игорь Конышев связывает это с человеческой психологией.
Доверие к официальным источникам информации, к сожалению, низок не только в России. Не более 25% французов доверяют официальной информации, которая исходит из официальных источников, связанных так или иначе с атомной энергетикой Франции. Хочется верить в худшее. К сожалению, это психология.
Начальник управления ядерной и радиационной безопасности Росатома Александр Агапов убеждал журналистов, что в России все делается для того, чтобы информация о состоянии ядерных объектов была доступна. А там уж каждый должен решать сам, верить в эту информацию или нет.
Вопрос веры, конечно, это особое состояние души. Мы делаем специально технологическую сеть датчиков, которым вы можете спокойно с ресурсом интернета обращаться и смотреть реальную радиационную обстановку на объектах Росатома. 254 датчика. Мы в течение 3 лет доведем эту систему до государственной системы эксплуатации. Это уже будет не ведомственная. Вот вам совершенно вневедомственный контроль, который вам доступен.
При этом советник руководителя Росатома Игорь Конышев подчеркнул, что Росатом готов сотрудничать с любыми независимыми экспертами, чтобы исключить возникающие в обществе слухи.
Отвечая на вопрос, готов ли Росатом совместно с представителями независимых экспертных структур проводить экспертизы, я могу ответить, да, готов. На открытых объектах мы готовы это делать.
Вопрос остается только в том, что сам Росатом определяет, куда пустить экологов, а куда нет. Как, например, это было в прошлом году, когда экологов пригласили в город Лесной Свердловской области, где на предприятии «Электрохимприбор» в начале июля горел уран-238. Несмотря на то, что Росатом сам пригласил экологов в закрытый город, отобрать и вывести пробы, а также зайти на промышленную площадку предприятия им не позволили. Более того, никакой информации об инциденте экологам предоставлено не было. Присутствовавший на брифинге генеральный директор ОЭСД, агентства по ядерной безопасности Организации экономического сотрудничества и развития Луис Ичивари, с интересом слушал вопросы журналистов, но, отвечая на них, сам признался, что не знаком с публикациями общественных организаций о соблюдении безопасности на российских атомных электростанциях. Также господину Ичивари ничего не известно об отмене экологической экспертизы в России и о том, что новые атомные станции теперь можно построить без предварительной экологической оценки и учета общественного мнения.
По этому конкретному случаю у меня нет информации, на самом деле это так или нет. У меня сомнения, что такие вопросы как бы исчезли из законодательства, потому что это очень важные вопросы. Любая разработка, которая может повлечь за собой воздействие на окружающую среду, должна быть соответствующим образом оценена. И во всех странах при разработке любого объекта, будь то дорога, будь то химический завод или просто строительство жилого дома, ни один объект не может быть построен построен без соответствующего обоснования воздействия на окружающую среду, тем более если речь идет о ядерных установках. И с моей точки зрения важно не только проводить такую оценку, но и чтобы результаты этой оценки были доведены до общественности, чтобы это была открытая информация. Между тем, экологическая экспертиза в России была отменена с 1 января 2007 года после принятия поправок к градостроительному кодексу. Поправки заменили комплексную оценку экологических рисков любых проектов на экспертизу проектной документации, которая лишь проверяет проект на соответствие техническим регламентам. Причем в настоящее время не разработано ни одного регламента, который бы содержал экологические требования. Получается, что международное сообщество не в курсе того, что на самом деле происходит в России. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у моей коллеги Анны Качкаевой президент Института национального проекта «Общественный договор», профессор МГУ Александр Аузан. В 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А сейчас, в ближайшие полчаса после сводки новостей часа, вас ждут, среди прочего, новости культуры, экономики и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Поговорим мы также и об открывшемся очередном фестивале «Кинотавр». Ну, а сейчас главные новости этого часа, коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве активисты «Другой России» проводят пикет в Новопушкинском сквере. Цель акции – призвать как можно больше людей принять участие в марше несогласных 11 июня. В Петербурге сегодня была на 2 часа задержана помощница лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова Марина Литвинович. Сотрудники милиции заявили, что она числится в списках по задержанию как активный участник марша несогласных 15 апреля. Глупостью назвал президент России запрос Великобритании о выдаче Андрея Лугового, подозреваемого в отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Путин повторил, что если британцы представят убедительные доказательства причастности Лугового к смерти Литвиненко, то его могут судить в России. В Ливане бои с исламскими экстремистами теперь идут не только на севере, но и на юге страны. Войска вступили в перестрелку с боевиками группировки Джун Аш-Шам в лагере палестинских беженцев вблизи южного портового города Сайда. Суд над бывшим президентом Либерии начался в его отсутствие. Чарльз Тейлор демонстративно бойкотировал заседание. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 4 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
4 июня 2002 года. Саммит в Алма-Ате по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В кулуарах совещания Владимир Путин провел раздельные переговоры с пакистанским и индийским лидерами Первезом Мушаррафом и Аталом Бихари Ваджпайи с целью разрешить пакистано-индийский конфликт из-за Кашмира. У микрофона Аркадий Дубнов.
Принято решение считать закончившийся сегодня в Алма-Ате саммит успешным и своевременным. Успешным его назвал, разумеется, хозяин и главный инициатор совещания по взаимодействию мирам доверия в Азии, президент Казахстана Назарбаев. Для его участия удалось собрать лидеров около 10 государств, среди которых председатель Народного Китая и президент России. Российский президент приехал в Алма-Ату, чтобы попытаться примирить лидеров Индии и Пакистана, пугающих весь мир ядерной войной между собой. Что же до существенной части, касающейся обсуждения индо-пакистанского узла, то согласно тому же Владимиру Путину, наметился определенный прогресс в его развязывании мирными средствами. Такой вывод он сделал после общения с индийскими и пакистанскими лидерами по отдельности, уделив каждому по 1.5 часа. Российский президент обнаружил позитивные сигналы с обеих сторон и даже готовность их к взаимному диалогу. Фактически все эти формулировки были произнесены Владимиром Путиным на заданный ему вопрос о Радио Свобода. Есть ли у России конкретные инициативы по мирному урегулированию конфликта между Индией и Пакистаном? Стало ясно, что их нет. Да и не могло быть, судя по замечанию Путина, что, цитирую, на большее в Алма-Ате мы и не рассчитывали. Путин сообщил, что он пригласил президента Пакистана совершить визит в Москву, что само по себе уже можно считать событием. Уже много лет сменяющие друг друга пакистанские лидеры добивались этого приглашения. Поедет также Путин в этом году с визитом в Индию. И в ходе этих переговоров индопакистанская проблема найдет свое место, сказал он. На чем же зиждется оптимизм российского президента? Действительно, в Алма-Ате Мушарраф и Ваджпайе, оказавшиеся под пристальным наблюдением мировых СМИ, постарались выглядеть гораздо более миролюбивыми, чем еще несколько дней назад. Пакистанский президент заявил, что его страна не предоставит террористам свою территорию, и вообще Пакистан не хочет войны и не будет ее инициировать. Но если она ему будет навязана, то Пакистан будет защищаться отважно и самоотверженно. Индийский премьер Ваджпайе, что называется, одобрительно похлопал по плечу противника за, цитирую, определенные шаги к диалогу, но потребовал, чтобы Пакистан поставил заслон проникновения террористов на чужую территорию. Также он предложил достичь договоренности о неприменении государствами ядерного оружия первыми. Так или иначе, после Алматы очевидно некоторое понижение потенциала конфронтации в Южной Азии. Во всяком случае, хотя бы на уровне воинственной риторики.
Посредничество президента Путина в разрешении Пакистана-индийского конфликта. Радио «Свобода». 4 июня 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От индо-пакистанских отношений истории «Радио Свобода» вернемся к новостям культуры. О них расскажет мой коллега Дмитрий Волчек.
В Лос-Анджелесе прошла 16-я ежегодная церемония вручения кинопремий американского телеканала MTV. Победители определяются по результатам голосования зрителей. Главный приз за лучший фильм 2006 года получил фильм «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца». Джонни Депп, сыгравший пирата Джека Воробья в этом фильме, удостоился награды за лучшую мужскую роль. Исполнитель главной роли в фильме «Борат» Саша Барон Коэн был признан лучшим комедийным актером. Майк Майерс получил награду в номинации «Поколение MTV». Актер Пол Ньюман пожертвовал 10 миллионов долларов Кеннион Колледжу в штате Огайо, который он окончил в 49-м году. В своем заявлении 82-летний актер отметил, что очень многим обязан университету, в котором изучал английскую филологию, театральное мастерство и экономику. Основанный в 1824 году Кеннион Колледж организовал кампанию по сбору пожертвований в фонд, значительная часть средств из которого предназначена для стипендий одаренным студентам. «Это не просто подарок колледжу», — подчеркнул Ньюман. «Я убежден, что нужно приложить все усилия для того, чтобы предоставить лучшие возможности для обучения одаренным студентам». Знаменитый гобелен елизаветинской эпохи, который почти 100 лет не был доступен публике, выставлен на аукцион. Он был соткан в 80-х годах 16-го столетия на фабрике Шелдона в Уорвикшире, где работали протестанты, переселившиеся из Нидерландов. Гобелен, на котором изображен букалический английский пейзаж, специалисты называют несравненным. В последний раз его видели в 1909 году, когда он был куплен на аукционе зажиточной калифорнийской семьей. Теперь гобелен вновь будет выставлен на продажу в Лондоне. Нынешний владелец рассчитывает получить за него не менее миллиона фунтов. Группа «Зиммерс», составленная из пожилых исполнителей, общий возраст которых превышает 3000 лет, попала в британский хит-парад синглов. Группа была сформирована из 40 человек, участвовавших в съемках документального фильма компании BBC о проблемах пожилых людей. Самый старый исполнитель – столетний Бастер Мартин. Ведущим вокалистом стал 90-летний Альф Гаретта. Песня «Мое поколение», которую они исполнили, посмотрели на интернет-портале YouTube более 2 миллионов пользователей.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжим культурные темы. В Сочи открылся очередной фестиваль «Кинотавр». На нем работает наш корреспондент Марина Тимашева. Она расскажет о церемонии открытия.
Как давно заведено, фестиваль открыла звездная дорожка. Проход участников смотра занял всего полчаса, таким образом стало ясно. Глава кинотавра Александр Роднянский не бросал слов на ветер, когда обещал, что гостей на фестивале будет меньше обычного. Торжественную церемонию открытия режиссировал, как всегда, Алексей Агранович. Декорация напоминала о мотивах садово-парковой скульптуры советских времен. Фигуры девушек с веслом и ядром стояли на постаментах по краям сцены. В оркестровой яме расположился большой оркестр, впрочем, сама музыка звучала поначалу в фонограмме. Репертуар соответствовал тому, что исполнялся на танцплощадке середины 20 века. Танго, вальса, фокстроты в изящных аранжировках. Свет погас по заднему экрану, поползли морские волны, прелестное женское трио «Татьяна» и детский хор запели знаменитую песню «Битлз» «Love is all, love is you». На экране возник кадр старого фильма о соли, движущейся к берегу корабль под алыми парусами. Пара появившихся на сцене конферансье, Гоша Куценко и Игорь Золотовицкий, не имели никакого отношения ни к алым парусам, ни к старым танцевальным ритмам, ни к декорациям. Они шутили так, как принято нынче. Столь же странно, после элементарных капустных шуток ведущих выглядел Сергей Лазарук с приветствием фестиваля от президента Путина. Над Путиным конферансье посмеиваться не стали, долго шутили на тему Олимпийских игр. Но по-настоящему весело стало, когда мэр Сочи господин Колодяжный заговорил о кино, как о помощнике в деле воспитания детей, и о том, что в конкурсе много фильмов, снятых женщинами, а значит, кино будет менее жестоким. Знающие люди, услышав это, чуть не лопнули от хохота. А тут пришла очередь как раз представить ролики фильмов конкурсной программы. Если судить по ним, детям в кино делать нечего не до 16, а до 21 года. И заслуга в необходимости изменения возрастного ценза принадлежит именно женщинам-режиссерам, ну, не считая, конечно, примкнувшего к ним Алексея Балабанова. Кроме фильмов конкурсной программы, представили на церемонии большой жюри во главе с Вадимом Абдрашитовым и жюри «Короткого метра» во главе с главным редактором журнала «Сеанс» Любовью Аркус. А какое ко всему происходящему имело отношение оформление сцены, стало ясно только когда Александр Роднянский сказал: «Кинотавр не отчет об успехах киноиндустрии, а спортзал, в котором можно размять мускулы и посмотреть, кто как тренируется. Смотреть будем до 11 июня». Марина Тимашева, Радио Свобода из Сочи.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
Случилось страшное. Расшифрован ДНК советского человека. В Принстонах, значит, и Оксфордах сильнейшие умы бьются теперь над тем, как бы его повредить, разомкнуть строй родных молекул и в образовавшуюся брешь вбить клин не клин, а вроде биологической антенны, на которую подавать в ночное время из космоса со спутника-шпиона спецсигнал, усыпляющий коренных сперматозоидов.
Так начинается комментарий известного публициста и литератора Самуила Лурье под заголовком «Протез мозга» на сайте петербургского еженедельника «Дело». По поводу страхов российских контрразведчиков перед разрабатываемым на Западе генно-биологическим оружием.
Однако, чтобы это оружие отточить, врагам необходимы наши биоматериалы. Обрезки ногтей, состриженные волосы, слезы счастья, слюна из плевков и все такое. Агенты империализма готовы буквально на все, лишь бы их раздобыть и вывести из РФ. По понятным причинам, ткани и выделения граждан, проживающих за границей, хоть бы и соотечественников, ничего не стоят и в дело не идут. Кто же не знает, что патриотическая, скажем, слюна несравненно крепче и слаще, чем иммигрантская? То же самое, конечно, извините, и с мочой. Но органы обо всем догадались и поставили кого надо в известность, а на таможнях заслон. И накрылись медным тазом испытания лекарств, и жители России от новых медицинских препаратов избавлены. И пересадки тканей предотвращены, и многие люди умрут.
Как пишет Самуил Лурье, хотелось бы верить, что это просто рейдерская атака, что за нее хотя бы заплатили, что, например, как только здешний мелкий бизнес вот этих самых испытательных центров будет скуплен за бесценок, проглочен какой-нибудь акулой, ей немедленно все разрешат и позволят. Но
иногда абсурд сгущается так, что хоть ножом его режь, и лично я не удивлюсь, если окажется, что на промелькнувшей неделе все это делалось и говорилось всерьез. про биооружие с этноприцелом, про православный корпус наших, чьи воцерковленные комиссары вот-вот появятся в школах наблюдать за чистотой вероучения, про то, что британское правосудие обслуживает британскую же разведку, или что запуск баллистической ракеты – не что иное, как адекватный ответ на намерение построить локатор.
В общем, в России никто не утверждает, что дважды два никогда не равны четырем. Только надо разобраться, кто изобрел число 4 и зачем. Печально иронизирует Самуил Лурье. Если приглядеться, логика во всем этом проглядывает, только своеобразная, самостоятельная, независимая от западных стандартов, как все на Западе двойных. А у нас все однозначно.
То, что описано у Орвелла в 1984, когда дважды два оказывается не 4 и не 5, и даже не просто сколько нужно большому брату, а вот конечная сумма должна выражать твою любовь к государству, а государство, в свою очередь, сводится к тайной полиции, к тайной политической полиции. Это, в общем, очень простая формула, она кажется страшно примитивной, но вот мы с удивлением видим, что самые разные события, политической, экономической, культурной жизни под это подпадают. Вот и ощущение абсурда, которое охватывает человека, не утратившего хоть каких-то логических способностей, оно, может быть, самое тяжелое следствие вот жизни в таких посттоталитарных государствах.
Самуил Лурье. Протез мозга. Комментарий на сайте петербургского еженедельника «Дело». Александр Гостев. Политика онлайн.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 16 часов 45 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге была на 2 часа задержана помощница лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова Марина Литвинович. Глупостью назвал президент России запрос Великобритании о выдаче Андрея Лугового, подозреваемого в отравлении Александра Литвиненко. Суд над бывшим президентом Либерии начался в его отсутствии. Чарльз Тейлор демонстративно бойкотирует заседание. США продолжают утверждать, что в Афганистан поступает иранское оружие. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А мы продолжим новости последними событиями в экономической жизни. У микрофона обозреватель «Радио «Свобода» Сергей Синевский.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило на одну ступень свою оценку надежности банковской системы России. Эксперты агентства классифицируют банковские системы разных стран мира по 10 группам, от 1 до 10, по мере возрастания рисков. Банковская система России переведена теперь из 9 в 8 группу, к которой Standard & Poor's относят также банковские системы Аргентины, Египта, Индонезии, Казахстана, Филиппин и Румынии. При этом эксперты агентства отмечают, что уровень риска в банковском секторе России по-прежнему выше, чем на других сопоставимых рынках. Производство легковых автомобилей в России за первые 4 месяца года увеличилось по сравнению с показателем за тот же период год назад более чем на 13% и составило 394 тысячи машин. Такие данные представила исследовательская компания «Автосельхозмашхолдинг». Ровно треть этого выпуска пришлась на собранные в России легковые автомобили зарубежных марок, объем производства которых в целом увеличился почти вдвое. Объем частных вкладов в российских банках увеличился в первом квартале года на 5,7% и превысил 4 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это 155 миллиардов долларов или 15% ВВП России в 2006 году. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов в российских банках составила к началу апреля 53,6%. На фондовом рынке Китая котировки акций китайских компаний упали сегодня на 8%. Это третье крупное их падение за последнюю неделю. В минувшую среду они снизились на 6,5% после того, как власти Китая объявили о трехкратном повышении налога на операции с ценными бумагами, чтобы сдержать рост фондового рынка страны. В пятницу, после незначительного подъема накануне, китайские акции вновь подешевели на 4,5%. В официальной китайской прессе появились сообщения о том, что власти считают нынешнюю коррекцию на фондовом рынке вполне нормальной, а эксперты не исключают снижение котировок еще как минимум на 20%. На фоне продолжающегося их падения в Китае акции компаний на большинстве других фондовых бирж стран Азии, наоборот, дорожают. В целом, главный индекс фондового рынка Китая повысился в течение прошлого года почти в 2,5 раза, а с начала 2007-го, даже с учетом последних падений, еще на 42%. Для сравнения, главный индекс фондового рынка России, РТС, с начала года снизился на 4,8%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25,89, на завтра такой же. К евро на сегодня и на завтра 34,81. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,34.
Экономические новости. Сергей Синицкий. Нашу программу продолжит очень важная природная тема. Речь пойдет о природной катастрофе в Камчатской долине гейзеров. Долина теперь закрыта для посещения. Напомню, это уникальный заповедник дикой природы, составная часть Кронотского заповедника. Это главная достопримечательность Камчатки. Ученые говорят, что все это может исчезнуть с лица земли. С подробностями наш корреспондент Гузель Латыпова.
Мощная силевая лавина сошла в воскресенье в 14:20 по камчатскому времени на долину гейзеров. За 5-7 минут она уничтожила домик смотрителя, дизельную электростанцию, две вертолетные площадки и вплотную подступила к еще одной площадке. Люди, находившиеся в тот момент в этом заповедном уголке, вынуждены были бежать, рассказывает очевидец, госинспектор Кронотского заповедника Валерий Цыпков.
Сначала пошла одна часть лавины, потом пошел весь борт. Каньон ручья водопадный, он снес сопку стоящую, она рухнула в весь этот сам каньон, заполнила полностью каньон, и по этому каньону силевой поток начал подниматься к гостиничному комплексу и к зданиям заповедника. Когда все эти уже булыжники полетели к нам, мы все начали бежать уже в сопку. Практически лавина остановилась возле угла дома.
Протяженность сошедшей лавины составила более 1,5 километра. Долина заполнилась грязью. Представитель авиакомпании, которая осуществляет полеты в долину гейзеров, Кристина Алексеева, уверена, что только чудо спасло вертолет, на котором туристы в результате добрались до цивилизации.
Вот эта вся масса остановилась, ну, можно сказать, в миллиметре от самого приюта для туристов.
Никто не пострадал. 25 человек были эвакуированы в Петропавловск. Сама же долина под угрозой исчезновения. В результате схода грязевых потоков неизбежно поднимется уровень грунтовых вод, говорят ученые. А это изменит режим работы гейзеров. Как говорит директор биосферного заповедника Екатерина Радугова, скорее всего, в долине образуется новое озеро в том месте, где сель запрудил реку Гейзерную.
Гейзеры будут затоплены, так как река Сестренка, которая входит в реку Гейзерная, перекрыта селевым потоком, и она набирает свои обороты. Вообще прогнозировать очень сложно, протолкнет ли вода эту дамбу, либо нет. В июне это однозначно будет одним большим озером.
По предварительным данным, сейчас под слоем грязи и камней оказались 2/3 гейзеров. 3 самых крупных гейзера пока в безопасности, но, как говорят гидрологи, их гидрологический режим, скорее всего, тоже поменяется. Катастрофа полностью изменила ландшафт уникального природного парка. Причины схода селевых потоков будут изучать вулканологи и геологи, говорит Валерий Цыпков.
Хорошая погода, тепло. Может быть, оттаяло что-то. Перед этим где-то четверг и в пятницу было 2 землетрясения. Но небольшие, но могли они как-то спровоцировать.
6 июня комиссия по чрезвычайным ситуациям рассмотрит вопрос о произошедшей катастрофе в долине гейзеров. В понедельник утром в район бедствия отправились специалисты Кронотского заповедника, Росприроднадзора, экологической инспекции для оценки размеров ущерба, нанесенного стихией, сообщила начальник управления туризма и внешнеэкономических связей Камчатской областной администрации Тамара Тутушкина.
Все, что касается вот сегодня туризма, у нас очень многие туры, в основном все построены на долине гейзеров. Нам надо знать, насколько она или нет.
Для изучения обстоятельств катастрофы в уникальном природном заповеднике будут привлечены ученые разного профиля. По словам директора заповедника Екатерины Радуговой, вероятно, придется обращаться к пограничникам, у которых есть большой вертолет Ми-26 для доставки в долину тяжелой техники для разбора завалов камней и деревьев.
Будем рады любой помощи и рады любому содействию.
С 1991 года долина долина гейзеров открыта для туристов. Ежегодно там бывали порядка 3000 человек. Стоимость 4-часовой поездки в долину от 12 тысяч рублей. Сейчас долина закрыта для посещения. Туристические фирмы Камчатки в панике. Они в экстренном порядке вносят изменения в маршруты в связи с разрушением уникального природного парка. А карекские и тельменские шаманы готовятся встречать духов, которые ушли из долины гейзеров. Сегодня у них начинаются ночные бдения. Их предки под страхом смерти не заходили в те места, где из земли идет горячая вода и пар, говорит председатель ительменской общины Пимчих Вера Ковейник.
Это все результат человеческих. Они просто уже не могли, видимо, и решили закрыть ее. Все взаимно связано, и от того, что там случилось, это всем нам будет не очень-то сладко здесь. Люди начнут болеть, будут катаклизмы. Это все связано, потому что долина — это сердце было. Оно дышало, кормило нас всех вот своей энергией, силой, любовью, а мы ее так быстро разрушили за короткое время.
Катастрофа, произошедшая в долине гейзеров, почти напоминает сюжет из фильма «Земля Санникова», который снимался в этом природном парке. В фильме, напомним, долина разрушается после страшного землетрясения. Ну а предшествуют этому людские грехи. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Здесь, по данным правоохранительных органов, увеличилось число преступлений, совершенных на почве национальной и расовой нетерпимости, прежде всего на так называемых восточных землях, рассказывает корреспондент «Свободы» в Германии Александр Хавронин.
Федеральное ведомство по охране Конституции Германии представило недавно отчет, который шокировал немецкое общество. В минувшем году, по сравнению с 2005-м, количество преступлений, совершенных на почве расовой и национальной ненависти, увеличилось на 10% и достигло 29 тысяч случаев. Рост ксенофобии политологи связывают с успехом неонацистской национально-демократической партии Германии на недавних региональных выборах в федеральных землях Саксония и Мекленбург-Верхняя Померания. На выборах в местные органы власти Саксонии правые радикалы набрали более 9% голосов избирателей, а в Мекленбург-Верхней Померании более 7%. Обе земли раньше входили в состав ГДР. Сегодня здесь высокая безработица и социальная напряженность. Часть местных жителей, особенно молодежь, симпатизирует правым экстремистам. Небольшой городок Люптин, земля Мекленбург-Верхняя Померания. Из 5000 жителей каждый седьмой безработный. Воскресный солнечный день перед зданием местной церкви организован праздник для детей и взрослых. Сосиски и пиво бесплатно. Звучит традиционная немецкая музыка. Организатор праздника – Национально-демократическая партия Германии, но местных жителей это не смущает. Им редко предоставляется возможность в воскресный день бесплатно отведать традиционную немецкую кухню, а заодно поиграть в волейбол или настольный теннис. Неподалеку от праздника, организованного неонацистами, проходит альтернативное собрание. Его проводит местная общественная организация «Союз против правого экстремизма», говорит активистка союза Гудрун Генрих.
Эта акция направлена не только и не столько против самого семейного праздника, организованного Национально-демократической партией Германии. Мы преследуем другую цель. Мы хотим объяснить, что наши демократические ценности, в отличие от правоэкстремистских, более привлекательны и открыты миру.
Федеральное ведомство по охране Конституции внимательно следит за тем, как неонацисты в безобидном образе пытаются предстать перед немецкими избирателями, говорит руководитель ведомства по охране Конституции Хайнц Фромм.
С помощью всевозможных народных гуляний, детских праздников, бесплатных сосисок и пива неонацисты пытаются завоевать симпатии избирателей. Подобную тактику правых экстремистов мы наблюдаем уже на протяжении многих лет. И она, к сожалению, приносит им успех.
Неонацисты часто используют политику кнута и пряника. В одних случаях действуют агрессивно, организуют митинги, шествия с факелами, выкрикивают российские лозунги. В других, как это было на семейном празднике в Люптине, пытаются выглядеть безобидно, привлечь на свою сторону политически пассивных избирателей, простых бюргеров. Многие функционеры Национально-демократической партии, уроженцы западных земель Германии, переезжают на постоянное место жительства в федеральную землю Мекленбург-Верхняя Померания. Партийные функционеры и неонацисты полагают, что здесь, где высок уровень безработицы, им легче сделать политическую карьеру. Бизнесмен Удо Пастерс – уроженец одной из западных земель Германии. Недавно он переехал в Люптин, купил здесь дом и открыл небольшой ювелирный магазинчик. В свободное от работы время Удо Пастерс – лидер местного филиала Национально-демократической партии Германии.
Мы, как националисты, выступаем за изменение национальной политики страны.
Это означает немецкая политика для немцев в Германии.
Руководитель Федерального ведомства по охране Конституции Хайнц Фромм обеспокоен тем, как ловко неонацисты используют современные технологии манипулирования общественным сознанием. Активно используя интернет и рок-музыку, пытаются привлечь молодежь на свою сторону.
Музыка для неонацистов – это мощный пропагандистский инструмент. Диски с правоэкстремистскими песнями на сборищах Национально-демократической партии Германии распространяются бесплатно. Эти мелодии можно также без проблем скачать в интернете.
По данным официальной статистики, за последние несколько лет в Германии в 3 раза возросло число неонацистских рок-групп и в 10 раз количество публичных концертов, которые организовали эти музыкальные коллективы. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Очередной час информационной программы «Время свободы» завершен. Через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о интервью Владимира Путина иностранным журналистам, некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первые демонстранты вышли на улицы Праги ранним утром.
Сегодня, предупреждаю, будут ответные шаги.
Я долго добивалась причины моего задержания, чтобы мне объяснили. Ну, они долго молчали.
В общей сложности среди полицейских 433 человека ранены.
Мощная силовая лавина сошла в воскресенье на долину гейзеров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».